Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Били. Программа Б.
Говорят, совесть можно приучить не замечать то, что раньше ее беспокоило. Границы морали непостоянные, могут легко сдвигаться в конкретно взятом человеке. Также легко они меняют свое положение и в обществе. Есть ли разумные границы морали, и что будет, если отпустить человека на свободу? Обо всем этом говорим сегодня в прямом эфире в программе «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать. Мы в прямом эфире, сегодня пятница, 12 часов 1 минута на часах в эфирной студии. И сегодня начинаю передачу «Я один», а не Олег Михайлович, как это обычно бывает, потому что Олег Михайлович у нас отчалил в довольно известном направлении, в северо-западном, он в Санкт-Петербурге сегодня, а передачу буду вести я. Ну, я, как обычно, не один, у нас в гостях интересные люди, и сегодня я рад и горд сказать, что я пригласил в гости моего старого приятеля и брата во Христе Дейла Твиди, миссионер, тюремный служитель и служитель церкви.
Yeah, that's right, both here and in America, for many, many years, probably altogether 30 years I've been working with prisoners.
Буквально 30 лет, и на протяжении огромного времени я был миссионером и служил в различных тюрьмах и проповедовал там.
Так что человек опытный, знающий о границах морали, все у нас сегодня. И мы начнем, как обычно, с нашей рубрики «Слово не воробей», с цитаты известного человека на тему. Феликс Хвалебук, это польский литератор, между прочим, говорил: «Христианская нравственность скроена на вырост. К сожалению, люди перестали расти». Что ты скажешь? Христианская мораль скроена на вырост. Ну вот люди обмельчали.
You know, actually, I don't think so. A good system of morality gives us freedom. It sets limits on things that will harm us, will hurt us, but it gives us freedom to experience life.
Ну, вообще, я не совсем согласен с тем, что у нас на вырост, потому что хорошие моральные принципы, даже не обязательно христианские, они огораживают нас от проблем и от того, что нас может поранить. Поэтому это...
Итак, вот сразу мы задаем тему и приглашаем к этой теме всех наших слушателей. 8-800-333-1706, бесплатный номер прямого эфира. 8-800-333-1706. Вас приглашаем и приглашаем... рассказать о том, как вам кажется, ухудшается ли ситуация с моралью сегодня в мире, или так было всегда и ничего не меняется. Звоните, рассказывайте, либо пишите нам theos.fm, наш сайт. Будем рады вашим комментариям. Сразу же скажу, что у нас сегодня, как видите, голос не один в эфире. У нас Дейл Твиди и Даша, его дочь, Даша Твиди, сегодня у нас переводит... Спасибо тебе.
Нет,
бывает трудно, да, потому что сейчас двойной перевод был: польский литератор на русский, и потом с русского перевести на английский. Так что я постараюсь выражаться как можно проще, чтобы у нас сегодня все получилось. Каждый из нас при желании действительно может отодвинуть в сторону или приглушить голос совести. Почему наша совесть сделана так несовершенно? Почему мы ее можем задвинуть?
I don't think God made it that way. I think that after man rebelled against God and fell, he changed the rules himself. God had standards. Man chose to go against those standards.
Ну, наша мораль несовершенная, и это не то, чтобы Бог сделал ее несовершенной, а именно потому, когда человек упал, так скажем, в Адамовом саду, он сам подвинул эти границы морали, он их сам под себя подстроил. Именно с этого все началось.
А то, что говорит в нас, что это неправильно или здесь я ошибся, если мы будем постоянно ошибаться и принимать решение делать это, то со временем этот голос внутри утихнет.
Exactly. Bible calls it a seared conscience. A conscience has been killed.
В Библии этому есть термин. Это совесть, которая была убита. То есть совесть можно внутри человека убить.
У нас есть телефонный звонок уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Максим. Ну вот мне кажется, это город Орел. Мне кажется, что апелляции к совести и к морали для христиан несколько сомнительны. Потому что, например, Саул именно и сообразуясь собственной совестью пощадил царя, по-моему, гексосов, но точно не помню, царя какого-то дикого племени очень жестокого, которого Бог повелел уничтожить. То есть и он тем самым ослушался прямого приказа Бога, и именно сообразуясь со своей совестью. То есть нельзя полагаться на эмоции. У нас кризис не морали, у нас кризис правосудия. Западное государство и российское государство в том числе не способны осуществлять правосудие и карать преступников. Вот в чем проблема. Но, естественно, после этого они распоясываются.
Спасибо за ваше мнение. Это город Орел к нам присоединился. Большой привет в город Орел. Общая мысль, насколько я понял, такова, что, во-первых, нельзя прислушиваться к голосу собственной совести, потому что она может нас обманывать. И был приведен пример из Священного Писания, когда царь Саул пощадил того, кого не должен был щадить. И, с другой стороны, о правосудии было сказано, что слишком слабая система правосудия.
Well, that's very good insight. That's true. That's true. Our conscience is a basic guide, but it needs to be informed, and the Bible is what informs it.
Это очень хорошее замечание, потому что действительно не всегда стоит прислушиваться к внутреннему голосу, его иногда надо проверять, и очень хорошим, так скажем, проверителем совести это является Библия. Всегда можно к ней обратиться и узнать, что правда и что нет.
Мы ошибаемся, жалеем об этом, снова наступаем на те же грабли и снова оказываемся в той же самой ситуации. Зачем человеку нужна тогда свобода выбора, если он не умеет ей пользоваться?
Well, we don't always make a mistake, but in fact, often we do.
Мы не всегда совершаем ошибки, но да, чаще всего мы их совершаем.
But one of the greatest things God gave us when he created us in his image is this freedom to choose and decide.
И одним из самых больших даров, который Бог нам дал, когда он нас сотворил, это и было вот это право выбирать, что мы хотим сделать.
And it's true, oftentimes we choose the wrong. Even as Christians, we often choose the wrong.
Это действительно так, что даже будучи христианами, мы совершаем ошибки, выбираем неправильное.
But we have to look at the big picture. We have to look at the long path.
Но также важно смотреть на всю картину в целом, на весь наш путь жизненный.
The Bible says once we become believers, God, of course, totally forgives us at that point of all our sin.
Библия говорит, что как только мы становимся христианами, что все наши грехи Бог тут же прощает.
But we're still flawed people. We still have a lot of baggage. We still have a lot of junk that we brought from our past life.
Но мы все равно остаемся людьми несовершенными, и у нас за плечами многие годы греха, так скажем.
And it's going to be a lifelong process, sorting all of that out, putting aside the bad, adding the good. It's a growth thing.
И всю жизнь мы будем бороться с этим грехом нашим, и будем отсортировывать то, что хорошо, от того, что плохо, и учиться выбирать то, что правильно. Это наш путь земной, так скажем.
Еще один телефонный звоночек у нас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот извините, я хотел бы все-таки немножко его там не согласиться с тем, что не надо слушать свою совесть и дать справку по Библии о царе Сауле, что, во-первых, он из популизма убивал гаванитов, с которым у Израиля был союз, и потом Давид и Соломон, они были вынуждены отдать его потомках на казнь гаванитам, кроме детей Йонафана, у которого с Давидом был союз. Это первое. И второе, опять же, тоже Саул был готов убить Йонафана, когда тот вкусил немного меда дикого, и у него просветлели глаза. И как раз он был сильным в войне, и благодаря этому победили. Ну вот, поэтому это не совсем не из-за совести он не сделал. Он точно был популист и, наоборот, шел на сделки с совестью.
Спасибо, Дмитрий поправляет нашего предыдущего слушателя. У нас так часто бывает, когда в нашем эфире люди начинают общаться между собой. Но, тем не менее, я бы хотел сконцентрироваться на теме, которую мы сейчас обсуждали. И задам вопрос по-другому. Может быть, было бы проще и лучше устроить мир так, если бы люди не имели свободы выбирать грех?
Sure, if you want to live life as a robot.
Конечно, mm-hmm. если бы вы хотели прожить жизнь как робот.
But that's number one. Number two, that's theoretical, because that's not life. That's not reality.
Это было, во-первых. А во-вторых, это просто теоретическая такая жизнь. Это на практике совершенно невозможно. Это не жизнь.
There are a лот of what-ifs. I could come up with what if this, what if that, that I would love to have, but we have to deal with what is, not what if.
Часто мы можем очень долго разговаривать на тему «а что если, а что если?», но как бы мы можем говорить бесконечно, но важно то, что с чем мы имеем дело.
Well, and one final thought. God promises for his children for those who know him, who follow him, he will change. He will change and help us to overcome these things that tried to drag us down. We're not in the battle on our own.
Еще одна мысль такая, что даже нам сложно выбирать и поступать по-правильному, но мы в этой войне не одни. В Библии говорится, что Бог нам поможет и даст нам все оружие, которое нам нужно с тем, чтобы бороться с грехом и с неправильным выбором, так сказать.
Если бы мы не могли выбирать делать ошибки, тогда мы бы не могли выбирать и не делать их, правильно? Это же другая сторона этого вопроса. Соответственно, если моя дочь будет просто полностью мне подчиняться, потому что она не может делать иначе, для меня будет совершенно неценно проявление ее послушания и ее любви.
Yeah, that's a very good point. And the Bible is clear about that. We are learning obedience as children of God. Just like your daughter, as your child, as children of God, we're learning obedience. Christ had to learn obedience, by the way. When he became a man, came into this world to identify with us, Bible said he had to learn obedience. Not that he was bad, but he had to learn what it meant and the cost.
Это очень хороший пример, потому что действительно наша жизнь – это обучение послушанию, так скажем. И даже Христос, когда Он пришел на эту землю, Он должен был понять, что такое послушание. Не то, чтобы Он был грешником или не слушался, но Он просто должен был понять саму концепцию послушания. Действительно, это очень хороший пример с дочерью. Мы, как дети Божьи, мы тоже должны научиться послушанию. Именно поэтому Бог очень ценит, когда мы послушаемся Его и делаем правильный выбор. Он становится ценнее.
Can I add one more thing? Going along with what you said, one of the greatest joys in my life has been watching this one develop and getting to have a part of that.
И как отцу, вот я могу сказать, что одной из самой большой радостью это наблюдать, как твоя дочь вырастает хорошим человеком и в послушании. Это самая большая радость.
Иммануил Кант, немецкий философ, говорил: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, это звездное небо надо мною и моральный закон во мне».
Yeah, any thinker, any deep thinker, Kant or any of the great philosophers, we talked about Dostoevsky earlier. Any great writer, any great thinker, they realize this is a huge thing. This is a huge picture, this morality thing.
И да, действительно, каждый думающий человек, вот из великих, там, допустим, философов, как Иммануил Кант, они действительно понимают, какая это огромная вещь, мораль, и как важно ее соблюдать, и какая она глубокая по своей сути. Вот только сегодня мы вспоминали Достоевского и его слова о том, что если бы не было Бога, не было бы морали, и мы бы могли делать все, что мы можем. То есть это очень глубокая тема.
Старшие люди всегда жалуются на падение морали у младших. Ну, так уж заведено. Все мы видим, как вот ворчим постоянно. Я даже сам за собой заметил, что вот у нас с Дашей разница уже такая солидная. Я помню себя в твоем возрасте, я думал, что 30 лет... Это такой вот дядя уже просто. Вот. И я за собой замечаю, что, ну, нет, мы так не делали. Это вообще переходит всякие границы уже сейчас. Но на самом деле и блуд, и жестокость, и агрессия, все это было всегда. Хотелось бы задать вопрос человеку с большим опытом, который знает много поколений уже. Можно ли говорить о векторе ухудшения морали и нравственного состояния общества?
Yeah. Well, of course, we say that, but in a sense, that is true. There are times and seasons where the course of the world has its ups and downs.
Конечно, можно сказать, что немножко ухудшается мораль, но у мира, как и у всего, есть свои подъемы, свои взлеты и падения. И вот на курсе истории можно посмотреть, когда мир был немного более, так скажем, духовным и моральным, а когда он снова опускался в самые ужасные свои моменты.
Let me give one quick example from my country, from America.
Например, быстрый пример на фоне моей страны.
I've lived long enough to see America change drastically for the worse.
Я достаточно долго жил и вижу вот эту тенденцию о том, как Америка ужасно упала в моральном плане.
In my youth, there was not everyone was a believer, but there was a Christian base in America. Going back to our Constitution, going back to our founding fathers.
Вот когда я была молодым, у нас была, может, не все были христианами, но у нас была хотя бы вот эта вот христианская подоплёка. Мы все основывались на принципах христианства.
And there was a basic biblical knowledge among most people.
И большинство людей знали эту базу христианскую.
In one generation, that's passed. That's gone in one generation.
И прошло одно поколение, и все это ушло.
And we see the societal results. It's horrible.
И мы теперь видим результат вот этого.
А я знаю немного о твоем прошлом, и в связи с этим хотелось бы краткий экскурс и ответ на вопрос. Что лучше, бунтовать против Бога или просто не замечать его и жить вроде как нормальной жизнью?
Yeah. Because of my past, I can answer that question, because I've lived on both sides. I've lived on both sides.
Именно потому, что у меня было такое богатое прошлое, я могу ответить на этот вопрос, так как я жил на обеих этих сторонах.
I didn't become a believer until a bit later in life. And before that time, I lived by my own rules. I set my own morals.
И как бы я был спасен позже в своей жизни, поэтому до этого периода у меня были свои собственные правила, которые я сам для себя установил.
And I suffered the results of my life.
И я очень дорого за это заплатил.
And I watched the people around me suffer the results that lived the same life as I did.
И я видел, как мои близкие пожинали плоды моего, так скажем, непослушания.
Having become a believer, as we've already mentioned, it's not still not easy. It's not easy living in this world.
Но когда я стал христианином, ну, жить стало легче, но все равно есть свои трудности.
But having answers, solid answers, true answers, and training and so forth, it's a whole different world. It's a whole different world.
Но потому что у нас есть вот эта база, все главные ответы на вопросы, как у христиан, жить стало гораздо легче. Мы понимаем, для чего мы живем. У нас есть ответы на самые главные вопросы.
I'll sum it up this way. It's been said that the Christian life is the hardest life there is.
Подводя итог, я могу сказать, что христианская жизнь — это самая сложная жизнь, которая есть.
Except the non-Christian life.
Если не брать в расчет нехристианскую жизнь.
Вернемся к вопросу о истории человечества. Если раньше в языческие времена существовали божества, которым приносили в жертву младенцы, чуть позже незазорным и даже, наоборот, предметом гордости было вызвать на дуэль и убить человека за оскорбление. Или же, например, иметь раба или рабыню для удовлетворения своих похотей. Это было нормально. В связи с этим вопрос, может, все-таки мы идем на какое-то улучшение?
I see, okay. Well, that's true, particularly in the West, in Western society, because we are the beneficiaries of a biblical foundation.
Да, действительно, можно так сказать, потому что вот если я приведу свой, оттуда, откуда я родом, то есть такая тенденция, что вот христианская подоплека, и люди не посмеют друг друга там не убить, не завести раба.
We don't sacrifice babies here because we have centuries of a solid foundation given to us.
Вот даже мы не приносим в жертву своих младенцев только потому, что уже есть эта историческая, так скажем, история, которая говорит нам, что это плохо.
Mm-hmm. Mm-hmm.
But there are still places in the world, very dark places, very that have not received this message. They still do sacrifice babies, for example.
Но mm-hmm. есть также и страны, которые еще не слышали этой истории, не знают ни Библию, так сказать, не цивилизованные, они до сих пор приносят младенцев и не видят в этом ничего плохого в жертву Богу.
Явно кажется, что наш мир вроде как становится здоровее, но я посмею предположить, что, тем не менее, мы уходим дальше от Бога, чем даже те, кто просто убивали друг друга из-за оскорблений, потому что неверие в Бога, оно очень глубоко уже поселилось в сердцах людей. И почему я говорю о неверии в Бога? Опять же, потому что мы сегодня упоминали Достоевского. Если Бога нет, то теоретически я могу делать все, что мне не могут запретить делать.
Well, that's absolutely right. Let me tell you a very interesting story.
И это действительно так. Дайте я вам расскажу очень интересную историю.
Again, concerning my society.
Опять относительно моей социальной.
There was a British man that came to seminary in America.
был такой британский человек, который приехал на изучение Библии к нам.
Name is Peter Jones.
Его звали Питер Джонс.
And interesting guy, he was actually a good friend of John Lennon in school. They were mates.
И что интересно, они были очень хорошими друзьями с Джоном Ленноном, когда они учились в школе.
And Peter became a believer, came to seminary and studied in America I believe it was the early 70s.
И Пётр стал христианином и приехал в Америку, чтобы учиться в начале 70-х.
When he graduated, he went overseas for 20 years, was out of the country for 20 years.
Как только он закончил учиться, он улетел за океан на 20 лет.
Returned to America and said exactly what you just said. He said this country has become a pagan country.
И вернувшись в Америку спустя это долгое время, он сказал: Америка стала совершенно ужасной страной. Все моральные принципы, которые были, стерты.
In 20 years.
Всего 20 каких-то лет.
Because they turned their back on this biblical base that America used to have.
А все потому, что они отвернулись от той библейской основы, которая у них была, когда она зарождалась.
У нас есть телефонный звоночек снова. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это опять Максим из Орла. Я хотел бы сказать, что вот я был, ну, раньше был нью-эйджером, и мы верили в золотой век. Ну, то есть в то, что будет приход некого духа, который сделает людей, даже помимо их воли, праведными. То есть понимаете, в чем дело? Есть такое понятие, как прелесть. Вот если все люди вокруг будут моральными и нравственными, это еще не значит, что они будут по благодати Божией моральными и нравственными, потому что дьявол тоже может сделать людей моральными и нравственными. Собственно, такая возможность есть. И многие оккультисты, которые занимаются практиками, серьезными практиками, они могут входить в состояния, которые лишают их очень многих пороков. То есть вот этот момент тоже нельзя упускать. Дьявол может сделать общество нравственным просто через введение всего общества в прелесть. Вот я думаю, что при Антихристе будет вот это, именно это. Но это моя точка.
Да, спасибо, Максим. На самом деле замечательное добавление, потому что многие восточные практики тоже говорят об избавлении от каких-то негативных вещей, которые портят нашу жизнь, но к Богу не приближают ни на шаг. Это немного разные вещи, они идут параллельно местами.
Well, I agree, but I don't agree.
Я согласен, но я также не согласен.
You know, the Bible clearly says, the New Testament said, be holy as I am holy. Actually, New Testament, Old Testament.
Как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете говорится, что будь свят, как я свят, говорит Бог.
So how do we know what that is?
И как же мы знаем, что это такое?
God gave us a written revelation, 66 books that we call the Bible.
Бог дал нам 66 книг, которых мы называем Библией, в которых есть и ответ.
Clearly defining his character and his requirements for holiness, clearly defining these things.
В которой написано очень четко, кто такой Бог, и описывается, что такое святость и как быть святым.
And if we base our life on those teachings and try attain to those teachings, we will grow in holiness. We will grow in the likeness of God. That's why he gave us these instructions.
Если мы будем жить четко по тем заповедям и тому правильному объяснению, что такое мораль, как написано в Библии, то мы будем именно моральными и будем святыми.
Now the world is going to get worse.
Но мир, действительно, он будет только ухудшаться в этом плане.
Because many or most are turning away from these standards, and that's resulting in a world of madness right now.
Потому что многие, очень и очень многие, даже большинство, отворачиваются от вот этих принципов, и поэтому мы сейчас видим тот ужас, который творится.
And prophecy tells us that God told us ahead of time, as we come closer to the end, the world's going to get more and more out of control. We've been told that. That's true.
И в Библии действительно написано, что в будущем все будет только хуже и хуже.
Okay. Christ himself said that just before his return, it'll be like the days of Noah.
Иисус сказал, что в дни, как перед тем, как он придет во второй раз, будут дни, как во времена Ноя.
And God told us in the days of Noah, he looked down, and every thought of all men were only evil all the time.
И Бог нам говорит, что во времена Ноа, когда он смотрел на землю, все, абсолютно все, кроме Ноя и его семьи, он не видел ничего, кроме ужасных мыслей. Самое ужасное, что было в сердце человека, оно вылилось, и ничего святого не было.
And sadly, we're going to look forward to this because the darkness will grow darker, the light will get less, and we'll come to those days again.
И к ужасу действительно все именно так и будет перед вторым пришествием Христа. Света будет все меньше, а темноты и зла все больше.
Я хотел бы подчеркнуть, что следование принципам некой нравственности морали, даже которые описаны в Библии, само по себе не является христианством, потому что мы можем соблюдать ряд неких принципов, но это не будет делать нас верующим человеком. Когда я читаю даже Нагорную проповедь, я понимаю, что я сам ни на шаг не могу приблизиться к тем глобальным принципам, которые дает нам Христос. Я могу говорить об этом, я могу даже об этом проповедовать, но когда я сам сталкиваюсь в своей жизни с какими-то ситуациями, мне очень трудно будет поступать так, как говорит Христос поступать. Благословлять врагов, молиться за обижающих — это противоестественно для меня как человека. Именно поэтому христианство — это встреча с Богом. И от этого уже идет мораль, а не наоборот.
Excellent explanation.
Замечательная мысль.
Because these standards that we're talking about, that God gives us, on the one hand, they show us how to live a righteous life.
И действительно, вот если смотреть на те принципы, которые нам даны, они действительно описывают, как жить праведной жизнью.
On the other hand, just as you said, they clearly show us how far short we come.
Но с другой стороны, действительно, они также нам показывают, как далеки мы от идеала.
And how often we fail.
И как часто мы поступаем неправильно и падаем.
But that's another purpose of the law.
Но это еще одна суть. Это еще одна суть Библии показывать нам, где мы неправы.
The Apostle Paul says, so that every mouth will be shut.
Апостол Петр говорит, что каждый рот будет умолчен.
So no one can say, I'm righteous.
Чтобы никто не мог сказать, я святой, я поступал только правильно.
И Христос говорит, без меня не можете делать ничего.
Да, and Jesus says, you cannot do anything without me.
Exactly.
Действительно.
Еще два вопроса перед тем, как мы уйдем на музыкальную паузу. Как вы думаете, а зачем неверующему человеку благочестие? Есть ли какое-то разумное объяснение? Ведь есть же много людей, которые живут прекрасной жизнью, участвуют в благотворительности, помогают детям, посещают детские дома. Мы не можем сказать, что это только христиане это делают. Это неправда.
We cannot say that only Christians do the right thing. It's not true.
You're right, absolutely.
И да, действительно.
But this is just again evidence that all people are created in the image of God.
Но это еще одно доказательство того, что все люди сделаны по образу Божьему.
But and it was only due to the fall, once again going back to the beginning, when Adam and Eve sinned and fell, it dragged us down into a state of rebellion.
И каждый сотворен по образу Божьему, но и возвращаясь назад, только потому что люди пали в тот момент в Адамовом саду, только после этого мы стали такими испорченными, и у нас появилась возможность быть настолько далеко от Бога и настолько ужасными.
But there's still that image of God. It's been marred, deeply marred, but it still exists.
И в каждом человеке есть этот образ Бога, но многие люди настолько убили и уменьшили этот образ, что сложно в это поверить.
And that causes people to be able to do acts of kindness, acts of goodness.
Именно потому, что есть это божественное в каждом человеке, именно это позволяет людям делать такие добрые поступки, как бы христианские, так сказать, поступки.
But even the righteous, so-called, if you put them in the wrong circumstances, that righteousness will quickly go away.
Но даже если поставить самого благочестивого человека в неправильную, так сказать, ситуацию, все его благочестие просто испарится.
When comes down to selfish decisions, that righteousness will go away.
Когда придется выбирать то, что правильно, и то, что идет вразрез с нашим хотением, все это благочестие, скорее всего, уйдет.
В Библии сказано, что верующие — соль миру. Как церковь влияет на оздоровление общества сегодня?
We're supposed to be the example, for one thing.
Ну, во-первых, мы, христиане, должны быть примером для остальных.
And that, unfortunately, means we're supposed to... When I say unfortunately, because often we don't live up to it, okay?
И к несчастью, я говорю к несчастью, потому что чаще всего христиане не совсем являются той моделью поведения.
But we are to demonstrate in our life, not just in our words, but how we live the truth of these things.
И наша задача не только словесно выражать те правды, которые написаны в Библии, но своей жизнью показывать всем остальным, что такое Библия и правду.
Jesus said many times, it's not the man who hears my word, the man who does my word.
Иисус очень много говорит, это не тот, который слышит мои слова, праведен, а тот, кто делает то, что я говорю, тот и есть истинный христианин.
That's my true disciple.
Это мой истинный ученик.
Мольер, французский драматург, говорил, крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть. И действительно, нравственность-то, она может быть и крепнет, но с настоящей праведностью это имеет мало сравнения. И настоящая праведность в том, чтобы человек и внутри себя тоже был абсолютно чист. Именно поэтому нравственность и духовность, мы должны сказать, что это разные вещи, и поставить между ними стену. Коротко прервемся на музыкальную паузу и вернемся, поговорим о Достоевском, друзья мои.
По ночному городу я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить. И поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в ее сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город в сказках, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов.
Итак, друзья мои, это «Танцы минус», не поверите, я достал где-то с архивных каких-то пыльных полок песня «Город-сказка». Там просто в припеве такие слова «Город-сказка, город-мечта», вот про наш город, в котором мы живем. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. И действительно, окружающий мир часто заставляет нас изменять самому себе и делать не то, что нам, возможно, даже хотелось бы. У нас телефонный музыкальный звонок. Телефонный звонок у нас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Вот, здравствуйте, извините, это снова Дмитрий, но все-таки по теме передачи, вот конкретно, я все-таки не вижу такой проблемы между верой и нравственностью, потому что, по-моему, как сказано, что если дела там в Боге соделаны, они приходят ко Христу, соответственно, нравственность и добродетель, они как некие краски, если человек искренне, и имена Бога, если искренне человек этим занимается, то они напишут как бы икону Христа в его сердце, и наоборот, икона Христа не даст вот краскам как бы стать чем-то не тем и как бы извратиться, и наоборот, сохранит добродетель в человеке.
Спасибо, Дмитрий. Я все-таки не соглашусь, потому что если мы будем делать очень хорошие дела и жить очень хорошей жизнью, это совсем не обязательно приведет нас к настоящей искренней вере и встрече с Богом. Наоборот, это может сделать нас гордыми и совершенно самоуверенными.
I agree and disagree.
Я согласен и не согласен.
If we're doing it through our own pride and through our own self-effort,
все зависит от того, как мы это делаем. Если мы это делаем из собственных алчностей, жадностей, собственных побуждений и собственной гордости, то да, я согласен с Андреем.
But if we're broken before God and if we're submissive and humble and obedient through the power of the Holy Spirit, that's a different story.
Но если мы сломлены и готовы делать это ради Бога и делать это правильно, не ради себя, не собственной гордости, тогда это совсем другая история.
Но все-таки в вопросе курица или яйцо, это, именно этот вопрос, нужно сказать, что начинается это все с Бога. И в том и в другом случае мы говорим о том, что если мы верим в Бога и делаем дела, эти дела приведут нас к еще большему познанию Бога. И в обратном точно так же работает. Если мы Бога познаем, мы хотим делать добрые дела. Но все это объединяет вера. В рубрике «Дежавю» коротко, очень мало времени остается, вспомним Федора Михайловича Достоевского. Я тут вспомнил два его самых известных, наверное, произведения «Преступление и наказание» или «Братья Карамазовы». И там мы можем заметить такую мысль, что если Бога нет, то я становлюсь Богом для самого себя. И если я сам для себя Бог, я сам себе задаю нравственные нормы. Именно поэтому отвержение Бога очень опасно тем, что мы можем совершенно лишиться всяких границ, которые нужны человеку. И в связи с этим вопрос, а зачем границы нужны человеку?
Because it's going to be exactly as you just said, without these boundaries, God has to give us some direction to live by.
Именно потому что очень важно иметь эти границы морали, только для того, чтобы мир не поглотил хаос, чтобы люди не поступали по собственным моральным принципам, которых у нас без Бога вообще нет.
Если каждый станет Богом самому себе, как в «Братьях Карамазовых» рассуждает Иван, все мы закончим тем, что мы друг друга есть начнем просто.
There'll be a world full of six or seven billion gods. That's not going to work very well.
Мир будет просто полон огромным количеством богов, и, как мы знаем, это вряд ли сработает. Нам на благо.
Я предлагаю завершить нашу передачу двумя отрывками из Священного Писания. Может быть, больше, может, Дейл нам что-то предложит. Я вспомнил послание Иакова, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сиров и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».
I like the verses that we talk about the law, we talk about God's standards. That's a big, big...
Но вот, допустим, мы говорили о Библии, а говорим о законах и о тех стандартах, которые Бог нам предоставил. Но это очень огромная картина. Но в Библии есть пара таких цитат, которые подводят итог этому большому закону и очень точно говорят нам, что делать. Иисус сказал, возлюбите Бога всем своим сердцем.
Love your neighbor as yourself.
Возлюби ближнего своего как самого себя. Вот два принципа, которые подводят итог.
This fulfills the whole law.
Это итог всего закона, который Бог нам дал.
And if you love your neighbor as yourself, you will help the widows and the orphans.
И если мы любим нашего брата как самого себя, мы уже поможем и бедной вдове, и сиротам.
Если мы вспомним 10 заповедей, то первые две заповеди говорят именно об этом. Самая первая заповедь говорит о том, чтобы мы помнили, Бог один, мы можем Ему доверять, мы должны Его слушаться. Если мы не соглашаемся с Ним, мы можем все остальные заповеди отбросить, потому что исполнить 9 заповедей и забыть о Боге не имеет никакого смысла. И вторая, не сотвори себе кумира. Когда мы начинаем поклоняться чему-либо, кроме Бога, и соглашаться с чьим-то господством в нашей жизни, кроме Божьего, тогда мы перечеркиваем и первую заповедь тоже. Да. Именно поэтому нам стоит сконцентрироваться на этом и помнить, что вера в Бога и исходящие из веры в Бога все наши шаги, добрые дела, вот только в такой модели. И наоборот, это не работает, как мы уже сегодня говорили. Дела не спасают человеческую душу.
Absolutely not. We need a savior.
Действительно, мы никак не можем спасти себя. Нам всегда нужен спаситель.
Наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто с нами был сегодня и нас слушал. В гостях у меня был миссионер и тюремный служитель Дейл Твиди и его дочь Даша. К сожалению, мы сегодня не смогли поговорить о деятельности Дейла. Я надеюсь, что как-нибудь в другой раз мы встретимся и отдельно поговорим о тюремном служении. Нам всем нужен спаситель. И это прежде всего. Читайте Библию, дорогие друзья, и узнавайте о нем именно из Священного Писания. И до новых встреч.